Здравствуйте, сегодня пятница, 27 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В Азербайджане считают, что разбившийся под Актау самолет азербайджанских авиалиний был подбит ракетой российских сил ПВО. Приведет ли катастрофа к резкому ухудшению российско-азербайджанских отношений? Владимир Путин вновь заговорил о применении новой российской баллистической ракеты «Орешник». Джо Байден поручил Министерству обороны США продолжать ускоренными темпами поставки военной помощи для Украины. Также сегодня.
Все?
Все. Цель уничтожена.
Правильно. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым годом!
Российские ПВО сбивают над Кремлем Санта-Клауса. Новый анонимный социальный видеоролик о вреде иностранного. Вчера во второй половине дня телеканал Евроньюс сообщил со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана о том, что в Баку считают практически подтвержденной версию, согласно которой катастрофа самолета азербайджанских авиалиний, выполнявшего рейс Баку-Грозный, произошла из-за пуска ракеты класса «Земля-воздух» российскими силами противовоздушной обороны в районе аэропорта столицы Чечни. Практически одновременно появилось интервью члена Комитета по международным отношениям Меджлиса Азербайджана Расима Мусабекова агентству «Туран», в котором он заявил, что пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанских авиалиний был сбит в небе над Грозным и потребовал от России извинений. А вот что сегодня Расим Мусабеков заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «Настоящее время».
Ясно, что самолет подвергся атаке со стороны зенитных ракет, потому что есть конкретные следы на фюзеляже, даже специалистам быть не надо. Другой разговор, что кто открыл этот огонь? Потому что, как известно, что у Кадырова там не только свое личное войско, ему еще передали панцири, которые он использует для охраны с неба, собственно, я не знаю, резиденции или еще что-то. Ну, я полагаю, что, скорее всего, если бы это было бы войсковое ПВО применено, ну, значит, у них есть протокол, по этому протоколу должны были закрыть воздушное пространство. И, скорее всего, самолет еще на подлете Грозному получил бы сигнал, что закрыто воздушное пространство, возвращайся обратно. Этого не было сделано. И я думаю, что это первое, за что надо отвечать и что не нужно расследовать. Это, как говорится, факт перед глазами, что не было закрыто воздушное пространство над Грозным, в то время как там активировано было ПВО, там GPS глушилось и наносились какие-то ракетами удары по воздушным объектам. Ну и второе. Ну хорошо, да, летчик в самолете, он ведь не видит, и его не предупреждают, что активно работает ПВО. Он видит, что ударило что-то по лайнеру, и вышли из строя определенные системы управления. Ну, первое в голову приходит, что да, ну, это птица. Ну, что может быть? Не молния же, и не кирпичом ведь ударили в него. Поэтому в переговорах он говорит о том, что в столкновении, скорее всего, птицы, самолет теряет управление. По всем правилам авиационным, международным, в рамках СНГ, по самим российским правилам, для самолета в таких случаях обеспечивается экстренная посадка. Причем надо, бывает, полосу расчищают, то есть создают особые условия для того, чтобы его принять. Его трижды гоняют, значит, и не пускают на полосу, отключают GPS и не пускают даже на ближайшие аэропорты Махачкала, Нальчик, куда можно было приземлиться. Отправляют его, значит, через море в Актау. Спрашивается, почему? Ну что, почему? Сразу же приходит в голову мысль, что в надежде, что он не долетит и утонет в море. И пока его оттуда будут доставать, как говорится, все забудется и, как говорится, концы в воду. Но вообще-то это называется подлостью. Я уже не говорю, какая может быть тут квалификация юридическая, кто подобного рода принимал решение, должны вообще-то за это отвечать, что это полный непрофессионализм, это нарушение всех инструкций, и за это конкретные люди должны нести ответственность. И мы ждем от России соответствующих действий, разъяснений, извинений, определенных обязательств, что подобные вещи не будут повторяться. Какой смысл вообще летать в Россию не только азербайджанским авиалиниям, другим? Если местные какие-то князьки будут, значит, иметь на своих руках ПВО и шмалять направо-налево, исходя из собственных соображений. Если есть в России власть, она должна себя продемонстрировать в этом случае. Нет, я думаю, что все будут делать выводы, исходя не только из действий, но и от бездействия высшей российской власти.
Это был член Комитета по международным отношениям Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков. Фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Настоящее время». Сегодня же со специальным заявлением по поводу катастрофы самолета азербайджанских авиалиний выступил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Он рассказал, что самолет дважды на высоте 500 метров заходил на посадку в Грозном, а главное, он впервые признал, что в этот момент действовал план «Ковер», который объявляется в случае приближения беспилотников.
В районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт «Октау».
Это было заявление главы Росавиации Дмитрия Ядрова, опубликованное российским информационным агентством ТАСС. Наличие отверстий на фюзеляже разбившегося самолета, похожих на следы поражающих элементов ракет ПВО, Дмитрий Ядров не объяснил. Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» объявила о приостановке полетов в 7 городов России с 28 декабря. Решение принято с учетом результатов предварительного расследования катастрофы самолета Embraer 190 и возможных рисков для полетов, сообщили в авиакомпании «Азербайджанские авиалинии». Каким последствиям для взаимоотношений Москвы и Баку может привести произошедшая 25 января авиакатастрофа? Об этом я побеседовал с обозревателем проекта «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Практически одновременно такое средство массовой информации, как Евроньюз, ну, в общем, когда речь идет о новостях из Азербайджана, это, в общем, выглядит, ну, несколько неожиданно. С одной стороны, и вполне лояльный Ильхаму Алиеву депутат, с другой говорят о том, что самолет, скорее всего, был сбит, и Россия должна принести извинения. С политической точки зрения, можно ли делать какие-то выводы, чего Азербайджан потребует от России, и как Россия будет реагировать?
Ну, довольно трудно, и, может быть, даже рано как-то предсказывать, во что все это может вылиться. Да, безусловно, это был демарш Азербайджана, и, безусловно, это был первый сигнал, такой пас на сторону России. Но я бы не стал переоценивать жесткость этой реакции Азербайджана, потому что и Азербайджан, и Россия, я думаю, сделают в этой ситуации все, чтобы не испортить отношения, чтобы избежать даже скандала масштаба, ну, известного российско-турецкого. Я думаю, что Азербайджан здесь может много вспомнить, и историю со сбитым российским вертолетом во время Карабахской войны, за которую Азербайджан сразу извинился, и конфликт был сразу погашен, там были какие-то другие круги на воде, но тем не менее он был погашен. Так что я думаю, что у Баку и Москвы есть очень много оснований погасить это дело, и поэтому я думаю, что комиссия будет работать достаточно долго по расследованию, чтобы у Азербайджана, Москвы, и, я думаю, Астаны тоже, было время для того, чтобы по буквам сформулировать все те слова, которые Москве придется сказать. А ей придется что-то сказать. И здесь вопросов очень много, и даже непонятно, смотрю, что первично. А та версия, на которой остановится Москва, будет основополагающей для формы извинений, да, или наоборот, то, что о чем договорится Москва с партнерами, будет влиять на ту версию, которую Москва выберет. А другое дело, что мы, наверное, не узнаем, как бы, все, что на самом деле случилось. Хотя я вполне допускаю, что казахстанская сторона по каким-то своим каналам объяснит, что случилось с западным товарищем, это я почти уверен в этом. Но на Западе, я думаю, при этом войдут в положение и не будут принуждать его к излишней публичности. Казахстан, кстати, здесь тоже очень много вопросов, потому что если мы даже берем самую зловещую версию, даже граничащую с конспирологией, да, что все это было для того, чтобы там, допустим, концы в воду, грубо говоря, извините за цинизм, то все равно это территориальные воды Казахстана, и мне трудно себе представить, чтобы Казахстан не был оповещен об этом начинании. И я бы хотел послушать разговор, если он был, конечно, между Россией и казахстанской стороной с аргументами о том, почему он летит не в Махачкалу, а в Октау. Но, тем не менее, я думаю, что все три стороны в данном случае очень заинтересованы в том, чтобы найти самые компромиссные формулировки и не дать скандалу развиться, ну, в какой-то... какой-то, в общем, фатальный крах отношений.
Ну, а все-таки зачем понадобилось так быстро после катастрофы подавать вот эти сигналы, которые вчера прозвучали? Это для внутреннего употребления в Азербайджане? Ведь там действительно, наверное, могло вызвать какое-то недовольство бездействия властей по этому поводу.
Да, безусловно. Азербайджан – это уже как бы внутриполитический азербайджанский процесс. Азербайджан сейчас себя позиционирует как один из региональных лидеров, как крупное состоявшееся государство, которое растет динамично, которое на первых полосах у всего мира, один из там глобальных, все эти форумы, все остальное. Вот. И в этой ситуации молчать и ничего не говорить, конечно, это было бы как бы не камильфо для Алиева, для азербайджанской власти, для всей этой модели. Они, в общем, достаточно жестко выступили. И то, что для этого был выбран, как бы первым одним из первых был Расим Музабеков, ну, это известный в Азербайджане политолог, достаточно лояльный к власти. Но, кроме всего прочего, Расим Музабеков это как бы принадлежит к той части политического спектра, которая достаточно критична к России.
Моим собеседником был обозреватель проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 27 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы», то есть к середине дня пятницы 27 декабря, единственной реакцией Путина на катастрофу под Актау была короткая реплика во время неформального саммита СНГ с выражением соболезнований близким погибших и пожеланием выздоровления пострадавшим. Вчера в Петербурге состоялось заседание Высшего совета Евразийского экономического сообщества, после которого Путин отвечал на вопросы журналистов «Кремлевского пула», что обычно предполагает заготовленность вопросов и ответов. Путин стоял на фоне новогодних елок, как бы подчеркивая, что уже подводит итоги уходящего года и всем своим видом давал понять, что он уже в предновогоднем благостном настроении. Тем не менее, один из вопросов был о том, ждать ли еще чего-то в конце нынешнего года. Вопрос задал вхожий в Кремль обозреватель газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. Первая версия его вопроса прозвучала несколько расплывчато, но Путин попросил уточнения, что и позволило ему выйти на излюбленную уже тему ракеты «Орешник».
Кто-то ждет, что взлетит и приземлится «Орешник», например.
Понимаете, мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие. Мы используем такое же. Ну, послушайте, применили 5-7 там систем «Атакамс». Вы слышали, что сказано было вчера или позавчера? Российская армия ответила комплексным ударом 240, 220, что ли, один удар. Высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть, и не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. Мы начали серийное производство, сейчас произведем должное количество и нужное нам, разместим что-то на территории Беларуси. Мы действуем системно, но мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость.
Говорил Владимир Путин. Обращу ваше внимание на то, что он еще недавно путался в своих заявлениях о том, начнется или уже началось серийное производство «Орешника». На этот раз Путин был точнее в формулировках. Производство началось, пока таких ракет немного, но произведем сколько надо. Путин упомянул еще и о размещении этих ракет в Белоруссии. И тут уже разошелся Александр Лукашенко. Подошедший Путин явно был несколько удивлен произнесенными цифрами, и Лукашенко поспешил поправиться, мол, это с запасом.
А много комплексов вообще «Орешников» приедет в Беларусь? Вы сколько хотите?
Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим их больше. Я говорю, что пока 10 комплексов, а потом, если будет желание у Владимировича, и больше «Орешников»
разместить. Не, ну 10 ты будешь.
Ну, он вас опять на камеру.
С запасом. С запасом.
Это был диалог Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ну а кремлевский корреспондент канала «Россия-1» Павел Зарубин спросил Владимира Путина про перспективы на будущий, 2025 год, про возможность окончания боевых действий, о которой сейчас много говорится, но явных перспектив, которые пока не просматриваются настолько часто, в Кремле сейчас заявляют о бессмысленности заключения перемирия с Украиной. В этот раз предновогодний Путин сослался на Божью волю.
Вы сами для себя, во что верите? Верите, что в 25-м году конфликт будет закончен, естественно, нашей победой?
Я в Бога верю, а Бог с нами.
Говорил Владимир Путин. До конца работы нынешней администрации США во главе с президентом Джо Байденом остается уже меньше месяца. Тем не менее, в Вашингтоне не оставили без особенно пристального внимания упомянутый Владимиром Путиным массированный удар по Украине в день Рождества. Байден распорядился ускорить военную помощь Украине. Свое заявление сделал и Кит Келлог, который, как ожидается, станет специальным посланником нового президента США Дональда Трампа по вопросам урегулирования конфликта в Украине. Из Белого дома передает корреспондент русской службы «Голоса Америки» Вадим Оленичев.
Президент Байден поручил Министерству обороны продолжать поставки вооружений Украине ускоренными темпами. Это заявление было сделано как раз после массированной бомбардировки энергосистемы Украины. И хотя мы ранее сообщали, что объявленный на днях пакет американской помощи Украине от Белого дома должен стать финальным от администрации Байдена, но все-таки до окончания президентского срока Джо Байдена остается еще больше 3 недель, и это его заявление может означать дополнительные меры помощи Украине. Вот что сказано в заявлении президента США, размещенном на сайте Белого дома.
Хочу четко заявить, украинский народ заслуживает жить в мире и безопасности, и Соединенные Штаты вместе с международным сообществом должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не одолеет российскую агрессию. В последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет для противовоздушной обороны, и еще больше ракет уже на подходе. Я поручил Министерству обороны продолжать усиленные поставки вооружений Украине, и Соединенные Штаты будут неустанно работать над укреплением позиций Украины в ее обороне от атак российских войск.
Также осудил бомбардировки Украины и Кит Келлог. Я напомню, избранный президент Дональд Трамп планирует назначить Келлога генерал-лейтенанта в отставке, который в первой администрации Трампа занимал пост советника по национальной безопасности, на этот раз на пост спецпосланника по вопросам Украины и России. И вот Келлог тоже осудил массированные обстрелы украинских регионов в день Рождества. Причем важен здесь не сам факт осуждения, а то, что заявление сделано сразу после слов Трампа о достижении мира. То есть это может говорить хотя бы о том, что администрация Дональда Трампа, которая придет в Белый дом 20 января, будет воспринимать украинский кризис тоже серьезно. И вот Кит Келлог разместил в сети X следующий пост.
Рождество должно быть временем мира, но Украина была жестоко атакована в день Рождества. Мир внимательно наблюдает за действиями обеих сторон. США как никогда полны решимости принести мир в этот регион.
Ну а в столице США, в Вашингтоне, уже полным ходом идет праздничный сезон. После Рождества, вслед за западным Рождеством, началась Ханука, праздник еврейской общины США. И вот здесь, в Вашингтоне, наряду с государственной рождественской елкой, на национальной аллее, на так называемом эллипсе, то есть овальном газоне перед Белым домом, накануне вечером, в память о событиях в истории еврейского народа, изложенных в Ветхом Завете, была зажжена первая свеча на традиционном девятисвечнике Ханукии. Церемонию возглавил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Как мы знаем, он был рожден на Кубе, но в еврейской семье. И вот в своем выступлении он попытался показать связь всех религий с общечеловеческими ценностями и сказал следующее.
Мы все можем извлечь пользу из Торы. Это заветы навестить больного, накормить бедного, вершить правосудие, оказать гостеприимство незнакомству. Во всем этом есть уходящая корнями в историю красота, к которой хочется стремиться. Мы можем положиться на наши общие традиции и ценности, как на маяк в достижении наших целей. В нынешнюю Хануку давайте вновь посвятим себя поискам света, который определяет наше существование, и вместе построим более счастливый мир.
Сообщение корреспондента русской службы «Голоса Америки» в Белом доме Вадима Оленичева. Время свободы. Российские каналы сейчас заполнены анонсами новогодних программ. Судя по ним, ничего нового они предложить не могут. Упор опять сделан на ностальгию. И, как рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Арина Федоровых, звезды российской поп-музыки до сих пор выясняют между собой отношения по поводу того, кто виноват в скандале вокруг печально известной «Почти голой» вечеринки. Иногда даже откровенно мешают друг другу попасть на съемки в павильонах Мосфильма.
Именно там, на киностудии, снимали в этом году новогодние проекты большинство каналов. И Первый, и Россия-1, и ТНТ с НТВ. Давайте с первого и начнем. Там новогоднюю программу посвятили юбилейному году канала в эфире. Назвали «30 лет вместе». И, видимо, решили действовать по принципу «если работает, не трогай». В этом году концерт снова будет состоять из нарезки записей предыдущих лет. Там молодые Газманов и Расторгуев, живые Гурченко и Фриска, шальная императрица Аллегрова, Лепс, конечно, и все-все остальные, кого мы ожидаем увидеть по телевизору в новогоднюю ночь. Само собой, кроме неугодных. Тех, кто осудил войну против Украины или даже неправильно промолчал. Их в эфиры не зовут. Такой формат новогодней ночи, видимо, понравился не всем. Вот несколько комментариев из паблика «Первый новогодний» во ВКонтакте.
В чем смысл нарезанного повтора? Экономия средств на выступлениях? В прошлом году не поняла эту солянку, в этом году та же картина.
И опять старые песни. 30 лет одни и те же песни в повторах. А раньше, на Новый год, артисты пели новые песни. А сейчас, как в болоте, мусолят одно и то же.
Как я понял, будет дайджест лучших выступлений прошлогодних огоньков? Ну и нафига нам это?
Справедливости ради отмечу, что похвальных отзывов меньше, но они есть. Люди рады возможности предаться ностальгии и не против в который раз услышать любимые песни. Ведущие на Первом канале тоже будут проверенные временем. Леонид Якубович, Лариса Гузеева, Яна Чурикова, Валдис Пельш, Олежка Игрешаева, Елена Малышева и другие. Новых номеров в этом году будет 14. Среди дебютанток Татьяна Куртукова. Ее называют конкуренткой шамана, потому что они играют, точнее поют, на одном патриотическом поле. Вот, например, красноречивый отрывок из песни «Матушка». Матушка земля, белая, березенька, для меня святая Русь, для других заноженька. И давайте посмотрим на другие каналы. На «Россия-1» тоже все как всегда. Среди ведущих Малахов и Басков поют Полина Гагарина, Сергей Лазарев, те же «Шаман» и «Лепс». Последние двое, кстати, поют и дуэтом, и сольно. На ТНТ тоже решили, что все новое – это хорошо забытое старое. Может, даже не очень забытое. Так вот, на ТНТ в преддверии Нового года в повторе покажут хиты прошлых лет. «Самая ирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет все». И также будет премьера фильма «Не бриллиантовая рука». В ролях Тимур Батрудинов, Алексей Воробьев, Марина Кравец, Регина Тодоренко и другие. Вот отрывок трейлера.
Превращаются брюки в неэлегант. Костюм для голых вечеринок звезд шоу-бизнеса.
Как и обещала, последствия почти голой вечеринки. После извинений, волонтерства для российской армии и поездок на оккупированные украинские территории на экраны вернулись Дима Билан и Лолита Милявская. Смогла реабилитироваться также Анна Асти. Она сыграла в музыкальном шоу «ТСЖ Лукоморье», который покажут на Первом канале 30 декабря. Спродюсировала эту постановку Софья Эрнст, жена Константина Эрнста. А Филипп Киркоров весь год продолжал настаивать, что он просто зашел не в ту дверь и тоже вернул свои позиции в «Голубых огоньках». В прошлом же году короля российской эстрады, как его называют, вырезали из новогодних шоу из-за скандального похода в Мутабор. И, похоже, он так и не смог простить этого организатору вечеринки Насте Ивлеевой.
Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку. Да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам «Не бриллиантовой руки» и «Тини Кандилаки», что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь. Но и очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом – меня.
Заканчивая, добавлю, что Ивлеева в долгу не остается и тоже время от времени пишет о Киркорове, так скажем, колкости. Например, думает, подарить ли певцу сережки в виде крыс.
Обзор анонсов новогодних программ на российских телеканалах подготовила корреспондент телеканала «Настоящее время» Арина Федоровых. А в социальных сетях сегодня, 27 декабря, стал стремительно распространяться очередной так называемый социальный видеоролик анонимного производства. Подобного рода ролики уже достаточно известное в России явление. Самый известный, наверное, из таких роликов про гея на передержке с призывом идти на президентские выборы. Вы наверняка помните. По сюжету нового ролика над мирной Москвой пролетает Санта-Клаус, в санях которого ракеты с маркировкой НАТО. Сани над Кремлем сбивает ракета ПВО, а Дед Мороз благодарит оператора сил противовоздушной обороны.
Here are your presents! Happy New Year! Holy shit!
Все?
Все. Цель уничтожена.
Правильно. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым годом!
И тебя, дед.
Такой ролик выглядит особенно цинично на фоне недавней авиакатастрофы под Актау. Это отметили многие. Лица актеров, играющих Санта-Клауса и Деда Мороза, скрыты гримом. А вот имя актера, сыгравшего оператора ПВО, удалось установить. Его зовут Дмитрий Мельников. Издание «Осторожно, новости» выложило аудиоинтервью с ним, поэтому за его аутентичность я на 100% ручаться не могу. Так вот, в этом интервью Дмитрий Мельников отказывается назвать авторов ролика, ссылая на договор о неразглашении, утверждает, что содержание ролика никак не связано с недавней катастрофой, хотя бы по той причине, что ролик снимался задолго до нее. Ну что ж, еще раз подчеркну, что этот ролик анонимный, и, возможно, когда-то его авторы станут известны, и мы к этой теме еще раз вернемся. И все-таки тема чуждого россиянам Санта-Клауса и российских ПВО звучит в России не в первый раз. Вот фрагмент недавнего выпуска программы вполне себе государственного федерального телеканала «Россия-1», в котором об этом говорит ее ведущий, на минуточку, депутат Государственной Думы от правящей партии «Единая Россия» Евгений Попов.
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки НОРАД, которая отвечает за защиту неба над Соединенными Штатами и Канадой, снова активировала систему отслеживания Санта-Клауса и его чудо-саней, запряженных, как говорят, летающими оленями. Только что Санта зашел в российское воздушное пространство, оказался в зоне поражения наших ПВО. Но Россия, мы с вами живем в мирной стране, так что сбивать будем не Санту, а натовские самолеты.
Не знаю про натовские, пассажирские самолеты российские силы ПВО точно сбивают. И если расследование катастрофы под Актау еще не закончено, то про самолет малайзийских авиалиний, сбитый в 2014 году, о котором теперь так редко вспоминают, можно говорить с уверенностью. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Обращу внимание слушателей на то, что в понедельник, 30 декабря, выйдет специальный часовой выпуск дайджеста «Времени свободы». Он посвящен основным событиям и тенденциям в России в 2024 году. В стране, которая бросает огромные ресурсы, людские и экономические, на бессмысленную войну в Украине. А 31 декабря и 1 января еще один специальный выпуск будет посвящен итогам третьего военного года и перспективам заключение соглашения о прекращении огня в Украине в 2025 году. Ну, а на сегодня у меня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».